праздник Шавуот всегда читают 10 заповедей. А второй момент, который вы должны знать, в праздник Шавуот в утренней молитве и на второй день праздника Шавуот читают книгу Рут, Руфь. И это большая тайна, о которой мы сегодня будем говорить. Что хотят сказать мудрецы? А сейчас давайте встанем, начнем наше служение с 10 заповедей. Вы знаете, по 10 заповедям очень легко определить, к какому ты народу относишься. Что стоит за этими словами, я сейчас прокомментирую, а потом прочитаю. Вы помните 2 глава Матфея, 15 стих? «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Это духовный закон, это духовный принцип. Из Египта Господь вызывает своих детей. И первая заповедь из 10, она как раз и говорит: «Я, Анахи, Адонай Элохейну, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Ни больше и не меньше. Это есть первая заповедь. «Из Египта возвал Бог сына своего, дабы исполнилось Писание». И по этой первой заповеди из 10 можно сегодня определить, какие верующие вышли из Египта и вошли в его народ, а какие все еще остались в Египте. Потому что если у них нет этой заповеди, то это говорит о том, что они все еще в Египте. И на сегодняшний день в большей части традиционных конфессий этой первой заповеди нет. Вот у меня Десмит Баушли, одной из протестантских направлений конфессии, сестра мне принесла. Это детей учат. И вот здесь первая Баушля: «Тевнебус цитус девс турит манапрекша». Понимаете? А первой заповеди нет. И в итоге получается, что этот человек не имеет Бога, который выводит его из Египта. От этого большая беда. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вторая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Третья заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Четвертая заповедь: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою», пятая заповедь, «чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай», шестая заповедь. Седьмая: «Не прелюбодействуй». Восьмая заповедь: «Не кради». Девятая заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Десятая заповедь: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». 10 заповедей изрек Господь. А какая у вас первая заповедь из 10? Через это можно увидеть вот это главное отличие. Потому что те, у кого нет первой заповеди, они не привились к иудейским корням. Они не вошли в народ Израиля. Они так и остались в Египте со всеми вытекающими из этого последствиями. Я не хочу об этом сейчас говорить, день праздника. Я хочу поздравить вас с праздником с Шаббатом и с праздником Шавуот. Сегодня тот день, когда я, глядя в Писание, вижу, что именно в этот день был заключен этот завет с народом. Причем, как вы помните, вышло много народу, и разноплеменные народы вышли. И все они стояли у горы единодушные и единогласные. Написано, что весь Израиль стоял как одно единогласно. И сказал: сделаем и будем слушать. Так вот, когда Моисей прочитал все эти заповеди, в 24 главе книги Исход, он говорит: «И взял книгу Завета, Писание взял, то, что уже было написано, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем слушать. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». То есть есть завет, у которого содержание все слова сии. И всякий завет, он должен быть скреплен печатью. И в те времена печатью была кровь. Поэтому нужна была кровь, которая скрепляет этот завет. И поэтому Иешуа пришел, умер и пролил свою кровь во скрепление Нового Завета. Но содержание Завета, вот оно, вот слова Завета, который Господь заключает с вами. И этот Завет скреплен кровью Сына. Так вот, сегодня мы поговорим о том, почему же в праздник Шавуот читается книга Рут. Но начнем мы с устава праздника Шавуот, с книги Левит, 23 глава, с 15 стиха. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение. От жилищ ваших принесите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Мы знаем, что произошло на 50-й день. Мы знаем, что на 50-й день Бог сошел на гору, которая вся дымилась, и сказал тем, кого вывел из Египта, 10 речений. И мы знаем, что эти 10 речений перевернули сознание всего мира. Мы знаем, что именно в этот же день, по воскресению Иешуа и вознесению Его, Он сам сказал: ждите в Иерусалиме, и все знали прекрасно, чего ждать. И Бог исполнит то обещание, которое обещал, и зальет Духа Своего на всякую плоть. И они были в Иерусалиме, были все единодушны, и излилось это обетование именно на 50-й день, не на 51-й, не на 49-й. И вот мы читаем устав праздника Шавуот, и мы видим 2 кислых хлеба. Какая связь с дарованием Торы, с излиянием Духа Святого и с 2 кислыми хлебами? Почему именно 2 кислых хлеба? Почему не 3, почему не 1? И самое интересное, что эти кислые хлебы отдаются священнику, и священник их съедает. Они не приносятся на жертвенник, потому что на жертвеннике квасное не приносится, но приносятся священнику. И смотрите, у священника нет проблемы, как бы он не разделяет по значимости эти хлеба. Как бы не отдает предпочтение одному хлебу. Вот этот вот кислый хлеб, это, ну мы сейчас поговорим, что же значат эти хлебы. Это вот эти я в первую очередь съем, а вот эти вот кислые, ну это те, это, я их в вторую очередь, пусть полежат там, пусть покиснут еще, да? Нет. Видите, самое интересное, что священник должен принять 2 кислых хлеба без всякой градации на качество там, на все прочее. Разделения никакого нет. Так почему же 2 кислых хлеба? И что это такое, эти 2 кислые хлеба? Вот вопрос, вот тайна. Читая комментарии мудрецов, далеко я не продвинулся в этом откровении сути этих 2 кислых хлебов. Но вот почему в праздник Шавуот нужно читать книгу Рут, вот это вопрос. Очень серьезный вопрос. И вы знаете, сама Рут, она наводит на многие размышления. Прабабушка царя Давида. А вы знаете, что Рут была прямым потомком Балака, который пригласил Валаама проклясть Израиль. Прямым потомком. И тогда возникает вопрос о кошерности происхождения самого царя Давида. Вы знаете, ни по каким законам, как бы это уже и не должно проходить. Книга Второзакония, 23 глава, с 4 стиха написано. Амонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. А Рут, она из моавитян. Кто такие моавитяне? Амонитяне вы знаете. Это те, которые родились от Лота и его дочерей. И понимаете, что там в самом зачатии уже полное противление законам Бога. И то, что рождается, оно несет в себе эту природу противника. Но Лот сам по себе-то был муж, наученный от Авраама. Ясно, что он прошел много. Но судя по тому, что Писание Нового Завета называет его праведником, который страдал и мучился в душе своей, мы понимаем, что там было истинное раскаяние. И всю оставшуюся жизнь он провел именно так, что попал в эти праведники. Так вот, амонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас хлебом и водою по пути, когда шли вы из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и воротил Господь Бог твой проклятие его, благословение тебе. Ибо Господь Бог твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. И вот при всем при этом, это же закон, это закон Торы. И при всем при этом Рут из моавитян входит в родословие царей. Вы знаете, если посмотреть книгу Рут, вы помните эту историю, когда она собирала у воза колосья, и свекровь говорит, ну вот ты теперь пойди, там будет праздник, ты ляг у ног его, и он не успокоится, пока не решит дело твоего. И потом на следующий день они собираются у ворот города с судьями, и воз поднимает этот вопрос, что вот Наиминь продает свое наследство, и был родственник, который ближе был к Наимине, чем воз. И воз говорит, ну вот ты первая рука, ты должен купить вот это. И этот ближайший родственник говорит, вот у нас написано, я выписал это, сейчас я найду. Это 4 глава книги Рут, с 5 стиха. Воз сказал, когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфь моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник, смотрите, как написано в русском переводе, я не знаю, как в латышском. Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. И мы как бы прочитываем это и даже не углубляемся в то, что же сказал этот родственник. А знаете на самом деле, что он сказал? Боюсь, как бы не испортить мое наследие. Вот оригинальный текст перевода. Испортить мой удел. Боюсь, как бы не испортить мое наследие. Потому что он понимал, это же моавитянка. А это же семя потом будет во всей родословной его потомков. Очень важно, какое семя соединяется в браке. Вы же это прекрасно понимаете. Потому что каждый несет свое родословие. Своих отцов, дедушек и бабушек. И поэтому очень важно, чтобы в этом семени, ради потомков, чтобы чисто было семя. И вот, пожалуйста, Шивоот. Два кислых хлеба, и надо читать книгу Рут. Что хочет Бог этим сказать? Я попытаюсь сегодня раскрыть, это как бы введение было, поставить саму тему, но чтобы до конца раскрыть эту тему, я хочу вам прочитать, в общем-то, это радостная весть и для меня, и для вас, я думаю. Примите это как подарок на праздник Шавуот от Господа. На прошлой неделе я получаю по электронной почте письмо, пишет один из членов оргкомитета, координатор по странам бывших СССР, он пишет: «Добрый день, Александр. Прилагаю официальное приглашение на конференцию в Израиле. Очень буду рад видеть вас здесь». И дальше само приглашение. Письмо кандидатам на участие конференции в Иерусалиме. «Дорогой соработник служения, шалом во имя нашего Мессии Иешуа. Вы были избраны делегатом готовящейся второй международной конференции для русскоговорящих мессианских лидеров и работников со всего мира, которая пройдет в Иерусалиме, Израиль, с 25 октября по 1 ноября сего года. Конференция продолжает то общение и сотрудничество, которое было начато в 2006 году во время первой подобной конференции в Берлине. Основная тема нынешней конференции – Израиль, его прошлое, настоящее и будущее. И в рамках лекций, семинаров и специальных групп будут обсуждаться такие вопросы, как место Израиля и церкви в Божьем плане искупления. Особенности и формы проповеди Евангелия евреям, практические аспекты мессианского служения. Тема «Израиль, его прошлое, настоящее и будущее» и «Место Израиля и церкви в Божьем плане искупления», как мы видим, эта тема до сих пор остается животрепещущей. Она до сих пор не ясна и не раскрыта, тем более в контексте вот всего, что происходит последние 20, 30, 40, 50 лет. До 1948 года, пока Израиль не был как государство в один день родившееся, у всех вопросов не было вообще к Израилю. Израиль проклятый народ, а мы церковь, мы уже в Царстве Божьем. А с 48 года вдруг начали задумываться, как это так, спустя 2000 лет пустыня вдруг стала цветущим садом. Не об этом ли говорили пророки? А что же тогда нам делать и где же теперь мы? Мы-то были первые, мы себя Израилем называли. Мы же Новый Израиль, мы Новый Иерусалим. А настоящий Израиль – это вот то, как нельзя поступать перед Богом. Смотрите и бойтесь. И вдруг в один день все переключилось. Ясно, что еще ничего не решилось. Но не случайно все это происходит. Это тема сегодняшнего дня, и вот я сегодня хочу об этом говорить. О двух кислых хлебах, о месте Израиля и церкви в плане искупления Божьего. Я хочу это все собрать вместе и раскрыть вам удивительный замысел Бога, чтобы увидеть вообще вот эти пути решения, которые Бог предлагает, они у нас перед глазами каждый день, и мы почему-то их не видим и не можем понять. Ну вот, даст Бог, мы сегодня это все разберем и увидим. Значит, два кислых хлеба, Рут. Глядя на Рут, хочется мне зачитать несколько мест Писания из книги Рут, чтобы положить их в основание. Это 1 глава, 15-18 стих. Наимень сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Видите, как только мы возвращаемся к своему народу, то мы автоматом возвращаемся и к богам этого народа. Рут, 1 глава. «Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Смотрите, потомок моавитских царей, Рут, вы не забывайте этого. Царского рода, она избирает идти к Израилю, она избирает остаться в голоде, она не считает ниже своего достоинства ходить за этими жнецами и собирать эти колосья, как последний нищий. И, собирая, все время думает о своей свекрови, чтобы принести ее покормить. Увидьте вот это смирение моавитянки Рут. И когда она через все это проходит, 2 глава Рут, 1 стих и дальше. «Ваос отвечал и сказал ей: „Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня“». Мы на библейской школе разбирали, а что нужно для того, чтобы стать невестой Агнца? Потому что есть невеста и есть званый на брачную вечерю. И 47-й псалом об этом очень хорошо говорит. «Оставь дом свой, забудь родство свое, и царь возжелает красоты твоей». 2 стих. «Да воздаст Господь за это дело твое». Смотрите, это уже дело в глазах Господа. Когда ты, как апостол Павел говорит, отсекаешь себя от дикой маслины, и прививаешься к иудейской по собственному желанию. Это уже дело твое. Если ты не отсекаешь себя от дикой маслины и говоришь, что «да, я верю в Иисуса Христа, который умер за мои грехи», Иисуса Христа притянуть можешь, который умер за твои грехи, но его иудейское содержание ты не можешь притянуть, потому что ты остался на этой дикой маслине с народом своим и с богами народа своего. И еще Иисуса Христа призываешь, как умершего за тебя. Так вот, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под крылами Его. К какому Богу мы пришли? К Богу Израиля. Зачем мы пришли? Успокоиться под крылами. Есть другие бога, боги? Для нас нету. Нету. Но я бы мог на этом остановиться и сказать, все понятно, но я не буду останавливаться, потому что я хочу вам сегодня открыть тайну великую. Давайте откроем послание Ефесянам, 5 главу. Я буду читать с 22 стиха. Речь будет идти о женах. И мы как бы своим человеческим взглядом читаем и понимаем, что речь идет о жене, которая дана своему мужу по жизни. Но есть там один интересный стих. Апостол Павел говорит, что тайна это очень великая. Давайте мы сейчас прочитаем, а потом начнем разбираться с этой великой тайной, потому что она напрямую связана с этими двумя кислыми хлебами. И она раскрывает вот ту тайну, почему же в праздник Шавуот читают Рут. Не что-то другое, а книгу Рут. Так вот, Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха буду читать. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Машиах, глава церкви». Смотрите, я хочу подчеркнуть вот это слово «глава». Муж – глава жены, Машиах – глава, ну, не церкви будем говорить, экклезия – суть собрания святых, верующих в единого Бога и в Слово Его. Так вот, он – глава. У жены есть муж. У собрания святых тоже есть глава – Машиах. Он муж этого собрания святых, да? Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слов. Смотрите, сначала он предал себя, чтобы осветить ее, но этого, оказывается, недостаточно. Он еще очищает ее посредством чего? Посредством слова. Значит, оказывается, недостаточно быть просто омытым кровью Иисуса Христа. Значит, необходимо еще быть очищенным посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. О чем это вам говорит? Мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Давайте Бытие 2 главу откроем, посмотрим, потому что вся тайна будет раскрываться через взаимоотношения мужа и жены. Тайна двух кислых хлебов, тайна взаимоотношений и места церкви Израиля Божия в Царстве Божьем, она раскрывается очень просто через взаимоотношения мужа и жены. Я забегаю вперед. Так вот, смотрите, Бытие, 2 глава, 23 стих. «И сказал человек, вот это кость от костей моих». Кто говорит? Муж говорит. Кто у церкви муж? Христос, Машиах. Кто он есть сам по себе? Слово. Амин. Так вот, что он говорит, смотрите, на свою жену. Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. принцип. Если жена, то у нее всегда есть глава. Если жена, то она однозначно от кости своего мужа и от плоти своего мужа. Это в духовном и в физическом мире стопроцентные законы без всяких погрешностей. Бытие 2 главе, когда мы читаем «Сотворим Адаму», Бог говорит, «Сотворим Адаму помощника, соответственного ему». Так вот это слово «соответственный» в русском переводе, оно в иврите очень многозначное, и его суть говорит, что жена, она точное отражение мужа. То есть, если муж тянется к Богу, жена ополчается вокруг него, соответственно ему. Если муж идет против Бога, жена ополчается против мужа. Понимаете? Кость от кости, плоть от плоти. Вот так Бог чудно все устроил. Поэтому мужьям говорю, если у вас проблемы с женами, ищите Бога. Не надо обвинять своих жен, своих тещ. Ищите Бога. Когда найдете Бога, тогда жена будет вокруг вас, как ограда, как надежная стена. Так вот, кость от кости, плоть от плоти. Ефесянам 5 глава, читаю дальше. «Посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И вот он, 32 стих. «Тайна сия велика». Вот эта тайна сия велика говорит о том, что здесь не только в взаимоотношениях мужа и жены пишет апостол Павел. Здесь он пишет о взаимоотношениях общины Иешуа с ним самим. И он говорит, что это еще не все. Здесь еще есть такая большая тайна. Бог все свои дела покрывает тайной. Но слава царей в чем? В том, чтобы они исследовали эти тайны. Амен. Я говорю по отношению к Машиаху и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Так вот, место Израиля и церкви в Божьем плане искупления. Израиль – его прошлое, настоящее и будущее. Как это все связано с кислыми хлебами? Как это связано с его народом? Как это связано с Рут? Мы видели, что моавитяне и аммонитяне прокляты. До 10-го рода никто не войдет, да и вообще вовеки не войдет. Галаха говорит, на основании устной Торы написано, что относится только к мужчинам. Слава Богу! И вы все прекрасно знаете историю хананиянки, которая подошла к Иешуа. Давайте откроем 15 главу Матфея и прочитаем несколько стихов. И вот эта история Рут начинает говорить совсем по-другому о этих двух кислых хлебах. С 21 стиха, выйдя оттуда, Иешуа удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Скажите мне, кому он послан? К погибшим овцам дома Израилева. А кто такие погибшие овцы дома Израилева? Хананиянка кричит: «Господи, помилуй меня!» Он говорит: «Это наш Господь, это самарянин, который поднимает того, кто нуждается в помощи». И он говорит: «Извини, я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Кто такие погибшие овцы дома Израилева? Это Израиль, который согрешил в Завете. Это все потомки Иакова. Иешуа говорит: «Я послан погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ну, как бы это уже выше всякого... Ну, приличие в отношениях между людьми. Вот подошел бы мне сейчас хананиянин, я говорю: «Знаешь, у меня вот для погибших овец дома Израилева есть хлеб, а псам я не даю». Он бы воспылал гордостью и гневом. Но Иешуа так сказал. Почему он так сказал? Потому что хананеяне прокляты еще со времен Ноя. Хам согрешил, а проклятие пало на первого сына Хама, Ханаана. И с тех пор это проклятие, вот до этой ситуации тоже. Но если мы посмотрим, что Бог сказал в Бытие, 9 главе, через Ноя, то мы увидим там и проклятие Ханаана, и еще кое-что. Бытие 9:26-27. Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов». У нас написано «Симов», в иврите написано «Благословен Господь Бог Шема». Шем – это имя. То есть, считай, «Благословен Господь Бог имени». Ханаан же будет рабом его. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, в шатрах Шема». Бог распространит Иофета, это еще один сын Ноя, Иофет, Яфа, красивый, прекрасный. Он его распространит, но благословение Ноя такое, что Иофет вселится в шатры Шема, Бог Шема. Не написано, что Бог Иофета, а Иофет вселится в шатры Шема. А Ханаан же будет рабом ему. Но оказывается, что есть еще какой-то закон, которого мы здесь не можем видеть. Тот же самый закон, который позволил Рут войти в родословную иудейских царей. Смотрите, что сказал Иешуа. Ну, вы прекрасно знаете, что он сказал. После того, как он ее назвал псом, она говорит: «Да, Господи, но и псы едят крохи». Она не разгневалась, она не обиделась, она смирилась с этим диагнозом, который поставил ей Господь. И говорит: «Да, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Она не претендует на что-то. Она претендует на крохи от Господа. И что еще говорит? «О, женщина, велика вера твоя». А как она к нему обращалась вначале, обратили внимание? Сын Давидов. Хананеянка. Откуда ей знать о сыне Давида? Кто он вообще такой? Только иудеи знают, что Мессия придет как потомок Давида. Иешуа говорит: «О, женщина, велика вера твоя. Иди, получила то, что просила». Так вот, о чем я хочу сказать. Смирение жены и чадородие. Вы знаете это местописание у Тимофея, давайте прочитаем. Это второе местописание после Ефесян, которое я хочу положить в эту схему, простую схему о взаимоотношениях мужа и жены. Прежде чем мы прочитаем, просто один вопрос на размышление. Когда мы читаем, что Иофет селится в шатры Шема, что это значит? Если Шем – это имя. Но приблизительно где-то как-то мы можем для себя сформулировать, что значит: и они будут учить Тору, познавать имя Бога. Но вы мне скажите, на каком основании Иофет может вселиться в шатры Шема? Что такое шатры, знаете? Это дом. Это дом, в котором живет Шем. На каком основании Иофет может прийти в дом Шема и сказать: «Ну все, теперь я тут буду жить»? Мы говорим о взаимоотношениях мужа и жены, я вам подсказываю. Иофет может войти в шатры Шема только в статусе жены. Когда я женюсь на своей жене, да благословит ее Господь, я ее вожу в свой дом. Жена жила где-то в другом доме. А теперь вы посмотрите эту чудную схему, чудный замысел Бога. Рут входит в дом иудеев и становится прабабушкой царя Давида. Случайно ли становится прабабушкой царя Давида? Или что-то такое в Рут было особенное, что дети, которые родились после нее, они просто любимчики у Бога? Давайте сейчас прочитаем Тимофея, 1 Тимофея 2 главу с 11 стиха, а потом я продолжу эту мысль. Очень важная мысль, она как бы раскроет весь этот план Бога и место церкви Израиля, все раскроет. Значит, 1 Тимофея, 2 глава, слава тебе, Господь. Смотрите, с 11 стиха. Конечно, вы это читали много раз, и каждый раз, особенно когда мужья и жены читали, и сразу там один другому там, видишь, что написано? Закрой рот и сиди. Но я вам скажу, здесь написано нечто большее. И тайна сия велика. И мы сегодня говорим об этой тайне. Так вот написано. Жена, 11 стих, 2 глава, 1 послание Тимофея. Да учится в безмолвии со всякою покорностью. Слушайте, это духовный закон. Жена, да учится в безмолвии со всякою покорностью. Вспомните женщину хананиянку. Вспомните Рут, которая вошла и готова, несмотря на свое царское достоинство, была собирать крохи после жнецов в земле Израиля. Так, Господи, но и псы питаются крохами падающими. Вы не видите здесь аналогии? Посвящение. Так вот, учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Многие читают и говорят, ну вот, тебе надо нарожать кучу детей, и через это ты спасешься. Не совсем так. Надо нарожать таких детей, которые будут любимчиками у Бога. Вот тогда спасешься. А теперь, возвращаясь к женам и вообще к плану спасения жен, начиная от Евы и кончая церковью из язычников, скажем так. Мы сейчас еще до этого дойдем. Я просто покажу схемы. Значит, кто была жена у Ноя? Вы знаете? Вы знаете, кто была женой Ноя? Но кто не знает, я скажу, есть разные мнения в традиции, но одно из них, которое входит вот в этот план, о котором я говорю, это сестра Тувал-Каина, Наэма, из дочерей Каина. Вы помните, что Авеля Каин убил, и Каин как бы отец всех сынов человеческих, которые плотские, а потом родился Сив, и у него сын родился, и тогда уже сын начал призывать имя Господне, и всех стал учить, как призывать имя Господне, Бытие 4 глава. Кто призовет имя Господне, спасется. Вы думаете, это Павел сказал? Вы думаете, это Иаиль сказал? Это еще в 4 главе книги Бытие было сказано, что народ Божий стал призывать имя Господне. Так вот, случилось так, что в 6 главе мы читаем, что сыны Божии стали входить с дочерям человеческим, но и тоже не избежал этой участи. Его жена Наэма. А иначе бы откуда взялся такой вот хам, который вдруг ни с того ни с сего у отца праведника стал смеяться над отцом? Семя. Я вам говорю, что два семени, они очень влияют на родословие. Но при всем при этом все человечество погибло. А Наэма, жена Ноя, вошла в новый мир. Почему вошла? Потому что кроме Хама еще был Шем. Благословен Господь Бог Шема. И она его родила. Ладно. У Иакова кто были жены? Дочери Лавана и служанки. А кто такой Лаван? Язычник. Когда Иаков пришел к нему и начал рассказывать, как он хитростью получил это благословение. Что Лаван сказал? Вот точно, моя плоть и моя кость. И вот он берет от этой плоти и костей себе жен. В иудаизме есть такое понятие праведницы в первом поколении. Так вот, эта речь как раз идет о женах из язычников, которые входят через мужей в дом Израилев. Понимаете? Ладно, это еще не все. Сейчас самое главное будет. Вы все знаете прекрасную историю Иосифа. Иосиф – один из 12 сыновей чьих? Иакова. Сыновья Иакова – это кто? Израиль. Пока нет вопросов. Но что происходит с Иосифом? Он попадает в Египет и женится на ком? на Асинефе, дочери жреца Илиопольского египетского. Да благословит Господь жен праведников, у Асинефы рождаются дети. Как их зовут? Эфраим и Манассия. Яков приходит в Египет, смотрит на этих детей. Я смотрел фильм, и там такие слова. Яков смотрит. Я, говорит, в этих глазах вижу блеск моей Рахели. И что Яков говорит? Давайте прочитаем это Бытие. 48 глава с 3 стиха. «И сказал Яков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия тебе в Египет, мои они, Ефреем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Теперь я попытаюсь упростить эту схему и кое-что вам показать. Значит, спасется жена через чадородие. Иосиф, сын Иакова, любимый сын, женится на египтянке. Рождаются дети. И когда Иаков смотрит на этих детей, он говорит, вот эти вот, это мои сыновья, так же, как родившиеся у меня от Рахели, от Лии и от их служанок. И что получается? Те сыновья, которые рождаются от язычницы у Иосифа, входят как полноправные сыновья Иакова. А теперь давайте эту ситуацию перенесем на уровень Нового Завета. И проследим эту же аналогию, только уже не с Иосифом, а с Иешуа. Потому что картина та же самая. И через это мы можем увидеть, какое у Израиля прошлое, настоящее и будущее. И какое место Израиля и церкви в Божьем плане искупления. Смотрите, Иосифа братья продают в рабство. Иешуа, его братья, руками римлян распинают. А Иешуа говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. И если бы его не распяли, если бы Иешуа не распяли, он бы не исполнил то, для чего он пришел. Потому что он мог прийти только к своему народу, грекам, критянам, египтянам. Всем без разницы было, кто такой Мессия Израиля. Если бы он пришел туда и начал говорить, что я сын Бога, так ничего бы такого не произошло. Он должен был прийти в свой народ, и он должен был пострадать, и это было предопределено еще до того, как этот мир был сотворен. Потому что он был заклан до сотворения мира. Поэтому речь идет не о сыновьях Иакова, а речь идет о том, что один из братьев умирает за своих братьев, да, Иешуа, как сын Мирьям. И он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Но после воскресения он посылает Павла проповедовать язычникам. И по сути, это и есть вот то, когда Иосиф в Египте берет себе жену языческую. Иешуа живет сейчас во всем мире, кроме Израиля, и имеет у себя жену, которая церковь, ну, истинная церковь, и у нее рождаются дети. Но смотрите, какая особенность этих детей. Яков должен прийти посмотреть на них и сказать, да, Иешуа, вот эти первые, которые родились у тебя до 70-го года, тех, которых Павел учил, я вижу в них свет Рахели. Они мои. Они такие же сыновья в собрании Якова, как Рувим и Симеон. А вот все остальные, которые у тебя будут рождаться,
Вы понимаете, да? Они все будут получать наследие вот в этих наделах у братьев своих, Ефрема и Манассия. Как здесь мы читаем? «Бог всемогущий явился мне в Лузе в земле Ханаанской, — говорит Яков, — и благословил мне и сказал, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». То есть Яков недоумевал, как это от него произойдет множество народов, если от Иакова только сыновья Якова. А тут вот, пожалуйста, он смотрит на Ефрема и Манассию, которые родились от языческой женщины, и говорит, вот это мои. Вы видите? Асинефа, языческая жена Иосифа. Павел говорит, я послан к язычникам. В Деянии 15 главе мы читаем, когда собрался этот совет апостольский. По одной простой причине к Павлу пришли иудействующие, говорят. Знаешь, давайте откроем Деяние 15 главу. У вас все хорошо, ребята. Вы действительно и Тору разбираете, и чтите Бога Авраама, Исаака и Якова. Но должны мы вас разочаровать, ребята. Если не обрежетесь, не спасетесь. Потому что у Бога только один завет. И весь его народ отличить можно просто вот обрезан. Если исполняешь Тору, значит спасешься. И народ смутился. Язычники говорят, как это так? Если мы обрежемся, так нам же сразу надо будет бежать в храм по каждому поводу с ягненком и приносить его в жертву за то, что я согрешил. Речь идет о той неисполнимой ноше, которая возлагается сразу на обрезанного. Он же должен полностью исполнять закон Моисея по всем разделам. А Павел говорит, мне Иешуа дал совсем другое поручение. Мне Иешуа сказал, что этих людей надо родить свыше и научить их ходить с праведной верой. С верой, которая говорит, что Христос, то есть заповедь, не на небе и не за морем, а в сердце. И не важно, обрезан он или нет. Важно, чтобы заповедь была в сердце. Вот это мне Иешуа дал такое поручение. Таких детей рожать. И тогда апостолы говорят, точно. И об этом слова пророков говорят. Бог создает народ во имя свое. Смотрите, 14 стих. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников. Это Яков говорит о том, как Симон Петр рассказывал, как его Бог послал Корнилию. Я не буду, времени мало уже, я не буду углубляться, просто мысль. Симон изъяснил, как Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. А какое имя у Бога? Слово. Выше всех имен слово. Вот это Павел говорит. И апостолы говорят, точно у пророков это есть. Бог будет составлять народ из язычников во имя свое. И когда Бог будет делать такой народ, то Яков, глядя на этих, которых Бог создает во имя свое, он скажет, это точно. Эти из моего удела. И это есть в Писаниях. Я как-то писал статью, помните, газета была «Народ, который Бог создает во имя свое», по-моему, 36 номер. Там очень хорошо все описано о начале пути, о семи законах Ноя, с чего надо начинать, а потом уже закон Моисеев. Каждую неделю читается во всех синагогах, имеет проповедующих. То есть идите и учитесь. Вот сначала не делайте ничего другому, чего себе не хотите, а дальше идите и учитесь. И нагружать вас мы ничем не будем, потому что если мы вас сейчас обрежем, то все, ребята, вы, не успев родившись от Духа, загнетесь по плоти. А мы этого вам не желаем. Бог обещал, что Он сам будет учить вас. И в итоге получается, что завета обрезания-то нет. Давайте откроем Иезекииля 16 главу, и мы увидим, что оказывается, те, которых Бог создает во имя свое, это вот те, которые, как у Асинефы, Ефрема и Манассия, они особенны внутренним содержанием, 16 глава Иезекииля, 60 стих. Открыли, да? Сейчас я прочитаю. «Но я вспомню союз мой с тобой во дни юности твоей». Это Бог обращается к Израилю. Ну, может быть, с 59-го. «Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву с нарушением союза». То есть, Израиль презрел клятву и нарушил союз. И Бог говорит, я с тобой поступлю точно так же. То есть, и я свою клятву презрю и нарушу союз. 60 стих. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз». Что значит «восстановлю»? Это значит, что было какое-то время, когда этого союза не было. «И восстановлю этот союз». А когда Бог заключал этот союз еще с Авраамом, Он говорит, вот свидетельство этого союза, в твоем доме, Авраам, должен быть обрезан каждый. И это будет свидетельством моего союза с тобой. Так вот Бог говорит, я вспомню этот союз и восстановлю мои взаимоотношения с тобой, и это будет уже союз вечный, который никто не разрушит. 61 стих. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза». Видите? Вот оно где решение. «Я восстановлю союз мой с тобой и узнаю, что я Господь». Так вот, что же это за дочери, больше и меньше Иакова, но не от этого союза? Возвращаясь к Иосифу, чтобы вам понять аналогию, смотрите. У Иакова был союз с его женами, и родились 12 сыновей Иакова. И все они обрезаны потомки Авраама, и это тот союз, который по обещанию, благодаря отцу Аврааму и вере Исаака и Иакова, имеет обетование. Все потомки этого союза, они имеют обетование. Им и богослужение, им искупление. Все им, потому что на основе этого союза все стоит. И Иосиф тоже принадлежит этому союзу. Но Иосиф уходит в Египет, его отправляют. И он там женится на языческой жене, и это другой союз. Иосиф женится на языческой жене, и от языческой жены рождаются сыновья Иакову. Вы понимаете, сыновья родились Иакову, но они родились не от союза Иакова со своими женами, я как бы условно говорю, да? Но они родились Иакову от другого союза, от союза Иосифа с языческой женой. А теперь смотрите статус Иосифа. Братья его приходят к нему. Везде голод, все уже, как бы все запасы кончились. И они приходят и узнают, что оказывается, Иосиф их брат. То есть я хочу вам показать вот эти взаимоотношения церкви и Израиля в плане искупления и спасения. Братья узнают, что оказывается, Иешуа умер за них всех. Но оказывается, у Иешуа есть дети, которые тоже их братья. И когда они начнут их принимать, то они будут говорить. Несколько мест. Исаия 29 глава, с 22 стиха. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иакова и благоговеть перед Богом Израилю». Дальше. Исаия 49:20. «Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить слух тебе, тесно для меня место уступи мне, чтобы я мог жить. А ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же взрастил их? Вот я оставалась одинокою, где же они были? Когда я восстановлю с тобой, Иаков, вечный союз, и ты начнешь принимать дочерей больших тебя и меньших тебя, но не от твоего союза, то она начнет удивляться. Кто же мне их родил? Я была бездетна, я была в пустыне, я была сокрыта вообще от всех. Откуда они еще приходят и говорят: ну давай подвинься, тут мне тесно, давай. Я тоже место хочу в доме иудейском, в шатрах Шема. Дети, но не от твоего союза. Дети, которые будут от союза Иешуа со всеми народами, из которых будет создан народ во имя Господня, во имя Адоная. Понимаете? Так вот, тайна сия велика, говоря о взаимоотношениях мужа и жены. И чтобы понять суть этой тайны, давайте откроем пророка Иеремию, 31 главу, и прочитаем. Мы стараемся понять место церкви и Израиля в плане искупления. Мы стараемся понять прошлое, настоящее и будущее Израиля. Давайте 31 главу Иеремии откроем, как бы поставим печать на откровение этой тайны. 7 стиха. «Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов». Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов. А давайте теперь вернемся к Ефесянам. Что мы там видим? «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою». Глава – это муж. Христос – глава церкви. Иаков – глава народам. Скажите, каким народом Иаков глава? Речь идет о взаимоотношениях мужа и жены. Я же не могу быть главой, ну, любой из вас, потому что ты скажешь: кто ты такой? Иди над своей женой командуй. Вы понимаете, о чем речь идет? Если Иаков глава народов, то каких? Мы хотим открыть тайну великую взаимоотношения мужа и жены. Того, как Иофет селится в шатры Шема. Радостно пойте об Иакове, главе народов. Главе тех народов, на которых муж, глядя, говорит: «Господи, как ты чудно ее сотворил! Кость от костей моих, плоть от плоти моей! Я хочу ее! Моя жена!» Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов. Но это одна сторона. То есть вы поняли, что если народы поют о своей главе, то это те, которые вошли в ту часть, которая есть жена. И это как раз именно то, что позволяет жене, как жене Ноя, переступить через этот потоп и войти в будущий мир. Но к жене есть несколько условий. Давайте вернемся опять к Тимофею 2 главе и прочитаем. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью». Вспомните Рут. «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Я вообще тебя не буду грузить поклонением своим богам, как жены Соломона». Ему пришлось построить каждый жертвенник. А потом кончилось тем, что каждая говорит: ну вот ты же говоришь, что любишь меня, так принеси жертву моему Богу. И муж праведный попался на этом. А начинал очень хорошо. Так вот, жены да учатся в безмолвии со всякой покорностью. Даже если он говорит, что ты из псов, то останься в вере, что у сына Давидова и для тебя есть крохи. Из какого бы ты проклятого народа ни была, он смотрит на твое сердце. Он смотрит на ту веру, и он смотрит на детей, которых ты родишь. Если в твоих детях будет блеск Рахели, то тогда ты точно спасешься. А учить жене не позволяю. Это говорит о том, что никакая теология замещения, никакие супермудрые учителя из язычников, да не превозносятся. А пусть придут к царю иудейскому и скажут: научи нас кланяться так, как кланяются иудеи, ибо мы слышали, ты сказал, что иудеи знают, как кланяются, и спасение от них, потому что надо научиться, как кланяются иудеи. Вы уже все поняли, да? Жене учить не позволяю, властвовать над мужем не позволяю. И речь идет о взаимоотношениях всех народов с главою Иаковом. Если хочешь, милочка, попасть в будущий век, то, пожалуйста, смирись и ухватись за своего мужа. И говорю: слушай, давай, давай, я хочу быть костью от костей твоих, плотью от плоти твоей, чтобы мне не зависнуть где-нибудь там между двумя мирами. Кто-нибудь скажет аллилуйя? Что мы хотели открыть? Иоанна 4 главу, 21 стих, Иешуа говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. И я хочу расшифровать спасение именно через что, чтобы узнать, чему кланяются иудеи. Поэтому жена, какой бы ты церкви ни принадлежала, православной, католической, лютеранской, баптистской, жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Вспомните женщину хананиянку. Вспомните Рут, которая вошла и готова, несмотря на свое царское достоинство, было собирать крохи после жнецов в земле Израиля. Так, Господи, но и псы питаются крохами падающими. Так вот, учиться в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Если хочешь попасть в будущий мир, прилепись к Иакову, к мужу своему. Стань кроткой и смиренной. Не превозносись, научись безмолвии, не мудрствуй. Потому что слово было вверено Иакову как наследие. Если ты хочешь войти в это наследие, если ты хочешь войти в общество израильское, то у тебя нет других вариантов, как учиться у своего мужа. Амин. В кротости и безмолвии. Чтобы Иаков, когда придет на тебя посмотреть, и скажет: Иешуа, ну-ка покажи мне, что тут у тебя за дети родились от языческой жены. Посмотрит и скажет: да, наши ребята. Заходите, будем праздновать брачный пир. Будьте благословенны. Амин.